Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
играй на дров, Сережа, все деревья рожа.
Девять часов шесть минут, вторник, 4 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасанжина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко,
доброе Регионы утро. Поспорили за соотечественников. Сегодня на сайте проекта «Великие имена России» должны опубликовать окончательные результаты голосования по выбору имен выдающихся соотечественников 47 российским аэропортам. Секретарь общественной палаты Валерий Фадеев не исключил, что результаты офлайн-голосования, проводившиеся в аэропортах и самолетах, которые не отражались на сайте, могут серьезно скрыть. Только составляет себе бэкдор, такой способ потом нахимичить. Нет, я просто спрашиваю. Секретарь общественной палаты Валерий Фадеев, вы не оставляете себе калиточку такую, чтобы подхимичить? Нет? Подбросить где-то? Я спрашиваю как потребитель, обычный простецкий паренек, понимаете? Могут серьезно скорректировать, понимаете? А с некоторыми регионами оргкомитету придется разбираться отдельно. Так, именем Сергея Королева должны были назвать Самарский аэропорт, но по просьбе группы космонавтов его могут отдать московскому аэропорту Внуково. Ну и так далее. Хорошо, если к этому моменту будут известны результаты офлайн-голосования, то все будет быстро решаться. Аэропорт Воронежа — довольно трудная судьба, потому что Чертовицкая должен получить имя Петра Первого, но они хотели Петербург тоже и Астрахань. То, с какой стати Астрахань? На том основании, что Петр Первый ел какую-нибудь икру, может быть, нет? С какой стати Астрахань? Ну ладно, неважно. Формулу, как определить, какому аэропорту отойдет исторический персонаж, будут спорить теперь, они и сражаться. Самое смешное, что мы получили за это время, это, конечно, вице-адмирала Игоря Мухаметшина, который в Калининграде выступил перед моряками и сказал, что Кант был предателем Родины. На самом деле проблема та, что Калининград за всю свою историю, надо ему отдать должное, имел всего одного великого человека. Ну, это мое мнение, простите. Может быть, кто-то скажет, что двух, а может, полтора, а может, три с половиной. Но я-то знаю одного — Канта. И когда всегда говорят «Калининград», все говорят сразу «Кант». Ну, это первое. То что там все, и все, понимаете, и все, больше ничего. Ну что, Кант сразу. А еще Федя Фартучкин. Ну это отлично, да, но он как бы не бьет Канта, понимаете, в чем дело? Кант, Калининград — это Кант. Все, больше ничего. Ну там еще Тевтонский орден, там какие-то истории были, да-да-да-да-да. А ну вообще-то это Кант. И вот надо побить Канта каким-то образом. Почему? Потому что существует мнение, что раз он не русский, то он не русский. Но он был под российской короной, он, кстати, там под Елизаветой был какое-то время во время Семилетней войны. Но недостаточно русский. Все-таки не обрусел. Не стал водку пить и матом ругаться. Нет, не стал. Поэтому он не наш. Это стал бы, было бы хорошо, конечно. Ну ладно. И вот Игорь Мухаметшин, значит, выступил, рассказав, что он предатель Родины, и что ни в коем случае нельзя допустить, поэтому надо всерьез... Игорь Мухаметшин, вас отличает наивность. Да не надо голосовать, чтобы Канта не пропустили. Да там нарисуют голосование. Вы что, верите в голосование? Игорь Мухаметшин, ну послушайте меня, вице-адмирал, военный человек, серьезный господин, вице-адмирал, ну слушай, в погоны, ланпасы, все, что хочешь, и верит в какое-то паршивое голосование. Ну что, зачем вы? Ну, что бы там ни голосовали, Родина, главное, кто считает, Сталин же сказал, главное, кто считает голоса, понимаете? Да выкинут этого Канта, естественно. Но Игорь Мухаметшин верит в эту детскую игру. Он верит, что голосование имеет какую-то роль. Он верит, что действительно какие-то голоса учитываются. Потому что он построил свой личный состав на плацу. Гигантское количество людей там уходит за горизонт. Это военнослужащие. И рассказывает им следующее. Вот послушайте, пожалуйста.
Я скажу, здесь стоящий, убедительный против. А там у нас 4 кандидата претендуют, значит, для того, чтобы аэропорт носил его имя. А вот это Елизавета Петровна, значит, внучка императора, небезызвестный какой-то там Иммануил Кант и 2 полководца. А вот, ну, говоря о Канте, все говорят, Кант, остров, там еще что-то. Это человек, который предал свою родину, который унижался и на коленях ползал, чтобы ему дали кафедру, понимаете, в университете, чтобы он там преподавал. Писал какие-то непонятные книги, которые никто из здесь стоящих не читал, никогда и читать не будет. А мы, как люди военные, понимаете, и люди, имеющие отношение к вооруженным силам, к Балтийскому флоту, должны помнить, благодаря кому мы находимся вообще сейчас здесь. Полководца.
Ну, я хочу это повторить, потому что это уже изумительно вкусно. На самом деле, он абсолютно убежден, что никто из военных никогда не прочитает ничего из Канта. Какие-то он писал книги, Кант писал какие-то книги, которые никто никогда не читал и читать не будет. Из всех стоящих здесь, он здесь очень точен. Он говорит, что не то, что там, сказать, там никто вообще не читал, а что из присутствующих людей он абсолютно убежден, что никто никогда не читал Канта и никогда читать не будет. Вот это мне нравится, значит, именно убежденность, что у них отдельная какая-то секта ущербных, интеллектуально ущербных людей. Он, безусловно, в этом убежден, вот этот Игорь Мухаметшин, вице-адмирал, по-простому, по-военному. Значит, я думаю, что на самом деле там у Канта довольно все просто. Я думаю, ребят, военные, кто меня слышит, вы возьмите сейчас назло Мухаметшину, прочитай просто Википедию. Много не надо. Возьмите Википедию. Вам будет тяжеловато, конечно, Канта читать. Я думаю, действительно, потому что там, так сказать, там извилин может не хватить. Но мне казалось, у моряков извилин достаточно. Может быть, я что-то перепутал. Моряки раньше были как бы не идиоты. Ну, в старые времена. Если, может быть, поменялось что-то. Ну, так вот, значит, смотрите. Антиномия чистого разума. Мир имеет начало во времени и ограничен также в пространстве. Антитеза. Возьмите, это очень просто. Этика и проблема религии, метафизика нравственности, критика практического разума. Кант довольно прост, когда его переложили в Википедии. Любой, мне кажется, военный, даже пехотинец мог бы понять. Даже пехотинец. Даже танкист. Даже сапер какой-нибудь. Понимаете? И я говорю, ну, моряк, мне кажется, уж точно понимает такие вещи. Еще раз послушайте, это очень вкусно, очень вкусно. Я дам побольше. Значит, Кантов и идиоты не читают, и почему-то Игорь Мухаметшин убежден, что военные моряки тоже идиоты. Ну, не знаю, почему. Может, он судит по какому-то одному моряку, где-то видел, и так решил считать.
Говоря о Канте, все говорят, Кант, остров, там, еще что-то. Это человек, который предал свою родину, который унижался и на коленях ползал, чтобы ему дали кафедру, понимаете, в университете, чтобы он там преподавал.
Писал... Поясню. Кант написал письмо Елизавете. То есть, когда Мухаметшин считает, что Кант ползал на коленях, это имеется в виду, что во время, когда Калининград, Кёнигсберг тогда находился во власти Елизаветы, императрицы, Кант написал ей письмо. То есть, Кант состоял в переписке с императрицей. И это как все равно, что Путину написать. И это есть писать Путину, Игорь Мухаметшин считает, что это унижает человека. Эй, я так не думаю. Если человек состоит в переписке с Елизаветой, с императрицей, можете себе представить, уровень этого человека. Игорь Мухаметшин, вице-адмирал из нашего флота, он считает, что если ты пишешь императрице, то ты, конечно, безусловно, подонок. То есть он путает императрицу с какой-нибудь шлюшкой с 3 вокзалов. Это ошибка. Игорь Мухаметшин, вы ошиблись. Писать императрице, это не так стыдно, как вы думаете. Ну вот вы, если вы напишете Путину, например, а он будет ждать вашего письма при этом. То есть вы будете его собеседником Путина. Это означает для вас страшный позор и унижение? я не думаю, мне кажется, нет. А?
А, и на коленях ползал, чтобы ему дали кафедру, понимаете, в университете, чтобы он там преподавал. Писал какие-то непонятные книги, которые никто из здесь стоящих не читал, никогда и читать не будет. А мы, как люди военные, понимаете, и люди, имеющие отношение к вооруженным силам, к Балтийскому флоту, должны помнить, благодаря кому мы находимся вообще сейчас здесь. Благодаря кому существует Балтийский флот, Балтийский, в Калининграде наши суда и корабли стоят. Кто штурмовал вот этот город Балтийск под названием Пилау и жизни своей здесь положил, понимаете? Как брали город Кёнигсберг. И я всех призываю сегодня завершить это, всех родных, близких, сестер, жен, значит, все должны проголосовать за маршала Советского Союза Василевского. Благодаря таланту, которому воинскому, умелому руководству, еще раз я говорю, мы здесь находимся, мы живем, мы существуем, мы наши родные и близкие. Поэтому вот я прошу принять это как не только личную просьбу, а обращение военного совета флота и руководства. Негоже, понимаете, аэропорту, области и города, где влилась кровь советских солдат и офицеров, понимаете, носить имя чужестранца. Надеюсь на ваше понимание. Большое спасибо.
Он прекрасен. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну вот, можно с вами поспорить? Я немножко с вами не согласен.
Давайте.
Смотрите, он говорит о простых вещах, что военному совершенно не обязательно быть философом.
Вот. Нет, он говорит о своей убежденности. Он говорит о убежденности, что никто этих книг, какие-то странные книги...
Нет, он говорит о том, что и здесь стоящих никто не читал.
Ну, возможно, абсолютно верно. Но вы знаете, возможно, на самом деле, так, возможно, это летчики, не так. Это, не, это точно не так.
И мой дедушка брал книжек на Катюшу в свое время. Он говорит, это советский раз.
Да, нет, если позволите, моряки всегда были интеллектуалами в армии, интеллектуалами.
А это никак не противоречит одно другому. Если
противоречит,
как бы офицеры
абсолютно
были более образованные при царе, боцманы, там, простые матросы, они были менее образованные.
Это правда, но он перед ним стоят офицеры.
Что все должны защищать армию, и все должны именно, должна быть военная сила. Философию хочешь читай, здесь... хочешь не читай, свободное от работы.
Я по нашему разговору чувствую, что я не сумею вас убедить, а вы меня.
Нет,
вы
не, чувствуете? Я слушаю вас, извините, да? Если я вас перебил.
Нет, нет, я говорю, что мы с вами друг друга не убедим. Не убедим. Нет, поэтому, ну, может быть, что? Я с огромным к вам уважением. С огромным к вам уважением.
Информацию очень искажают.
Ничего не искажают. Я дал полностью весь текст. Две минуты, 10 секунд.
Я не вас имею в виду.
Раздувают. Нет, не раздувают. Просто дают с удивлением. Ну что же раздувают? Я удивлен. Я, например, думаю... Ну подождите. Я вас не сумею убедить, вы меня не сумеете убедить. Давайте просто четко скажем эту вещь. Значит, мы должны со всей уверенностью сказать, как я понимаю эту речь. Вице-адмирал флота Игорь Мухаметшин полагает, что перед ним стоят кретины. Ну, он думает, что они кретины. Это сразу понятно. Он к ним обращается неуважительно. Я вам объясню, почему мое понимание расходится. Я считаю, что летчики и морские офицеры интеллектуалы. Я сейчас не шучу. Может, я что-то преувеличиваю. Но мне кажется, летчики принимают мгновенно невероятное количество решений. Мгновенных решений, да, основанных на глубочайшем знании, вы понимаете, да, на глубочайшем знании техники, физических процессов, изучают для этого высшую математику, может быть, вы не в курсе, изучают высшую математику, матанализ и так далее, для этого, для понимания этого. То есть летчики – интеллектуалы, точно, я знаю точно, значит, я знаю точно. А моряки, с моей точки зрения, может, я ошибаюсь, тоже интеллектуалы. Но мне так казалось. Может быть, это ошибка. Значит, он обращается к морякам как к кретинам. Он им заранее говорит, заведомо. Вы заведомо кретины. Он им говорит, как Урфин Джус своим дуболомом. Понимаете? Он с ними общается, как с дуболомами Урфина Джуса. Вот в чем дело. Это простая вещь. Но вы же это слышите. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Белорус.
Здравствуйте, Белорус, да.
Вот так не вижу, как вы видите.
Прошу вас.
Все-таки основной посыл его, да, это о том, что не нужен нам этот Кант, Эммануил, да?
Как, да,
в том произведении, взять бы этого Канта до года на три, да?
Да.
Основной посыл, я, например, офицер, да?
Да.
Довольно высокопоставленный в прошлом был, и да, образование у меня гораздо выше высшего. Я, да, свободно говорю на английском языке без акцента. И, да, я читал альтернативные варианты. Мне не нравится философия Канта.
Не нравится.
Я ее не читал.
Да.
Ну, я о ней слышал, но не читал. Мне, да, нравится, например, Ницше. Мне нравится Спиноза. Мне нравится... я читал, например, Петра Санчеса, Столыпина, Витте и так далее.
Если позволите, если бы кто-то, обращаясь к вам, сказал, что вы никогда не читали и читать не будете, это означало бы некое ограничение. То есть он бы сказал, что вы такой человек, который никогда не читал и никогда не будет. Сергей, это ограничение. Я могу так сказать своей собаке. У меня есть, например, там собака, Алабай. Я могу к ней подойти и сказать: Грета, дура ты дурой. Да, ну так, я по-ласковому почувствую. Ну, никогда ты не читала Канта, Грета, и никогда не будешь. И это правда, и я так могу, но уже своему садовнику я так не скажу, потому что это оскорбление, это оскорбление.
Вы так услышали, я, да, вот, я офицер, услышал офицера вот так вот, как я услышал.
Я понимаю, спасибо. Я думаю, что если бы я сказал это собаке, я так сказал бы собаке, как Мухаммедшин, я бы ее не обидел, собака бы, ну, продолжала вилять хвостом. Она, что сказать, ее судьба, понятно, собачья. Если бы я так сказал садовнику, это было бы обязательно оскорбление. Потому что откуда я знаю? Откуда я знаю? Может быть, ровно через минуту мир изменится, и он возьмется за Канта. Откуда я знаю? Зачем я буду его определять заранее, ему, как говорится, судьбу рисовать? Зачем это? Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я абсолютно согласен с вашим мнением, но что-то, да, смотрю, люди, которые звонят, они по-другому все воспринимают, как-то, мне кажется, через...
Ну, что делать? Да. А помните анекдот про Вовочку, когда он приходит к маме плача и говорит, что мальчики сказали, что у меня голова квадратная, а она по квадрату так рукой проводит и говорит: не верь мальчикам, мальчики врут.
Да.
Вот это общество с квадратной головой. Оно с квадратной головой.
Да,
это,
да,
квадратные люди.
Воспринимать это как оскорбление. Понимаете, вы правильно сказали, что это действительно оскорбление.
Я не разбираюсь в классической музыке. Посмотрите, я не разбираюсь в классической музыке. Или, вернее, у меня есть лакуны абсолютно серьезные в понимании классической музыки и в знании классической. И вдруг кто-то подойдет ко мне, какой-нибудь человек, так сказать, интеллигентный и, безусловно, точно знающий много больше меня, и скажет: Сережа, значит, ты никогда не понимал Баха, никогда не поймешь. Не поймешь. Я очень обижусь. Я перестану с этим человеком общаться. Почему? А? Я обидчивый человек.
Это оценочное суждение.
Да. А почему? А может быть, я завтра пойду в консерваторию, и, может быть, я всю свою оставшуюся жизнь буду слушать только Баха и так далее. Может быть, я все изучу, все. И, а почему? Почему меня присуждают к кретинизму? Почему?
Ну, вот так у нас видят, так вот люди в этой стране.
Люди с удовольствием принимают осуждение на кретинизм. С удовольствием. Чем нравится. И нравится, потому что голова-то квадратная. Голова-то квадратная.
Геннадий, да, да. Московская область.
Здравствуйте.
Вы знаете, меня вообще удивляет, вот из всех звонивших, сама постановка вопроса.
Да.
То есть, если бы, скажем, они говорили: нет, вот я с Кантом не согласен, а вот Гегель вот верные вещи говорил, или кто-нибудь еще, и там философы античности, вот они были более, да, правы, допустим. Вот это другой вопрос. Но они же отрицают вообще подход, чтобы смотреть, чтобы видеть в философии, некую сторону интеллектуальности. То есть ведь вот в этом отрицание. Почему нет? Почему вообще отрицать подход этот? Вот я как бы это не могу
с моей
понять.
Точки зрения, что говорит Мухаммедшин? Он говорит перед строем военным: вы кретины, вы таковы сейчас, и вы всегда будете кретинами, насколько я понимаю. Да? То есть, и они, никто не обижается, они стоят, тянут грудь вверх. Я вот вижу, они же стоят, даже он их повольно, он их вольно не поставил. Они тянут грудь вверх некоторые. Прямо видно, что, так сказать, как танцоры где-то, понимаете, в чем дело? Они счастливы быть, они счастливы тому, что он сказал.
Но ведь было бы удивительно, если бы кто-то из них вышел и сказал, а что? Нет, тут вы знаете, а вот нет, какие-то
собираются, да весь строй, если вот, он, если имеет он,
право на жизнь.
Если бы это были люди с достоинством, просто гул пошел бы по строю. Гул. Вот такой гул пошел бы по строю. Но это люди без достоинства, вероятно. Я не знаю, почему. Военные, позвоните мне, пожалуйста, военные. Или хотя бы бывшие военные. Это люди лишены достоинства. То есть он над ними глумится. Вице-адмирал глумится. А они спокойно глотают и тянут грудь вверх. Алло, здравствуйте.
Сергей, да. Можно возразить?
Прошу вас.
Смотрите, во-первых, надо понять, что вот базу, что такое военное искусство. Это все-таки искусство.
Да.
И настоящий полководец — это человек искусства. Такой же, в принципе, ну, немножко не в себе, как и художник великий, или поэт, или писатель. Это все оттуда же.
Допустим.
Когда вы говорите про аналитическую вещь, это исключительно людей, которые стоят за механизмами, кнопками и так далее. Да. Это высокоинтеллектуальные, образованные и подготовленные люди, знающие, что такое теория вероятности, радиолокации и прочее, прочее,
да.
прочее. Но сами, вот сам верх, это люди искусства,
да.
настоящие полководцы. Я думаю, что вице-адмирал не является полководцем или флотоводцем. Ну,
а я думаю, даже, нет. мне кажется, может, я не в курсе, он какой-нибудь комиссар. Комиссар какой-нибудь. Там есть по воспитательной работе.
Закончил
Киевское
высшее военно-политическое училище морского флота. Как вы знаете,
или Львовское комиссаров этих, комиссары, политруки.
Комиссары на флоте.
Имени Ленина еще что-то было. Имени Ленина.
И это другое. Это армейские комиссары. А флотские были из Киева.
Ах, вот что. Интересно. Интересно.
Да, все флотские из Киева комиссары.
Вот да.
А теперь еще один момент. Разрешите. Вы знаете, я не могу понять всю эту, ну, как сказать, зарубу по аэропортам. Ведь в наше тяжелое время, оно, правда, тяжелое. Надо же делать вещи, которые должны объединить
надо страну. Надо наполнить страну смыслами.
Подождите.
Да, смыслами.
Ну, дайте. Да. А зачем наполнять страну ложными смыслами, которые разъединяют людей, которые начинают срач? Помните, как наш уважаемый руководитель Чечни...
Почему? Ведут гордость. Да.
40 миллионов смс-ов. Помните, как он там побеждал? Там Шамиль, это самое...
Нет, Шамиля,
подождите. Но это было 10 лет назад.
Сергей, если позволите.
Это то же самое.
Представьте себе группу детей, а я настаиваю на том, что народы дети, да? Представьте себе группу детей, которые просто маются. Ну, маются, начинают, так сказать, там портить вещи. Кто-то ногтем ковыряет, где-то пытается отломать что-то. Кто-то ножичком ковыряет. Ну, значит, портят вещи, да? И мы с вами взрослые, или чуть-чуть взрослые, или чуть-чуть взрослее. И мы говорим, ребята, а мы вожатые с вами. Мы говорим, ребята, дайте играть в города. Ну, как-то их надо занять, потому что они маются. И вот эта игра в аэропорты, это игра в города.
С одной стороны, да. С другой стороны, это разъединяет людей. Появляется, извините, срач на ровном
месте. Вы не знаете людей. Вы не знаете людей? Вы пытаетесь, вы живете в мире анализа и критицизма. А эти люди, они полностью синтетические. И они никак нигде не ругаются. О чем вы говорите? Они, наоборот, счастливы. Нам дадут Петра Первого, восклицают люди голодным глазом, доедая половину сосиски, высохшей из холодильника. Знаете, покрывшейся корочкой такой. А сосиска, она высохла просто.
Я возражу, Сергей.
Нам дадут Петра Первого, говорит человек, и у него глаз светится сразу.
Сергей, это симулякр.
Если... А что не симулякр?
Ну, это 100% симулякр.
Но
это
что
вообще просто я не думаю, что это системное отвлечение внимания, мыслей и
смыслов. Не знаю.
Я не верю в это, что это системно, люди могут системно такое придумать.
Да.
Но я уверен, что это нас всех разъединяет на ровном месте.
Ничего. Главное повиноваться. Вот что, в своем учении о праве, разрешите, я вам прочитаю. В своем учении о праве Кант развивал идеи французских просветителей. Необходимость уничтожения всех форм личной зависимости, утверждение личной свободы и равенства перед законом. Юридические законы Кант выводил из нравственных. Кант признавал право на свободное высказывание своего мнения, но с оговоркой. Рассуждайте сколько угодно, о чем угодно, только повинуйтесь.
Дело в том, что наши классики —
это Маркс и Энгельс,
они на 70%.
Они-то читали Канта, в отличие от Мухаммедшина. Маркс и Энгельс. Спасибо. Извините, новости.
Подъем.
А вы-то лично за Канта или Василевского, вот мне интересно. Ну, давайте просто тупо, вот, пожалуйста, Кант, значит, аэропорт Калининграда, не наше дело, голосуют там только, так сказать, жители местные, там, те, кто пользуется аэропортом и так далее. Давайте экспресс-голосование проведем. Вы за Канта 134-27-35, вы за Василевского, маршала Василевского 134-27-36. Ну, вот, сказать, там Игорь Мухаммедшин. Третий, давайте, всем плевать. Нет, что это значит плевать? Ну, давайте. Вы за Канта 134-27-35 Калининградскому аэропорту вы бы присвоили. Ну, вот ваша воля была бы почему-нибудь. Канта 134-27-35, Василевского 134-27-36. 134-27-36, Василевский. У меня 61-39, но звонков пока еще меньше 100. Вот сейчас все больше 100. 68-32, 66-34. Все еще меняется. Видите, 65-35, 64-38, 62-38. В любом случае, Кант пока бьет, у него все время больше 60%. Кант 62, 61, я не буду говорить за Василевского, соответственно, остающийся, 61, Кант и так далее. Это очень маленькое голосование, микроскопическое, я бы даже сказал. Вот одна минута, и мы достановились еще. Значит, итого вот 62 на 30, 62, простите, он продолжает вы звоните так, что машина не может остановиться. Компьютер заклинило, к черту. Заклинило к черту. Нет, вот все, кстати, он оклемался, компьютер. 300 человек за минуту, 63 на 37. Итак, 63, и он продолжает считать. Кончайте. Все, 63 на 37. Итак, 63% за Канта, 37% за Василевского. Ну, хорошо. Аэропорт имени маршала. Не должно быть так бы. Мы за Kia Picanto голосуем. Дайте третьим вариантом Kia Picanto. Не знаю. Значит, вы просто Канта отрекламировали, поэтому все его поддержали. Я не думаю, что наши слушатели кретины. Нет, Руслан, это не так. Это не так. Хорошо, значит, я хотел... Продолжаю, 63 на 37. Тут нечего больше обсуждать, мне кажется. Поехали дальше.
Что? Да, мне просто хотелось сказать, что все-таки аэропорт — это такая международная вещь, и когда ты называешь его в честь кого-то, ты должен понимать, что люди, приезжающие этого человека, им приятнее, если они его знают. Кант, он все-таки внес большой вклад в мировую культуру, в мировую философию.
Я все время прилетаю в какие-то аэропорты, которые называются как-то туземными именами, и меня это не парит ровно, даже вообще мне нет даже мысли спросить, кто это. Даже не единой мысли спросить, кто это. Вы прилетели в аэропорт имени... Хорошо, молодец, все, поехали. Но где чемоданы? Где чертовы чемоданы? Да не нужен мне... Я знаю, куда я прилетел. Я прилетел, в Анголу. Я прилетел в Анголу, очень хорошо. Молодец, Сережа. Где мои чертовы чемоданы? Вот у меня первая мысль, хорошо. И все. А все остальное... Мне говорят, какого-то имени кого-то. Ой, черт с ним. То есть это мне...
Если их несколько?
В смысле?
Ну, несколько аэропортов.
Нет, вам же надо дать одному аэропорту несколько имен. Вот это было бы хорошо, чтобы тебе перечисляли.
Ну, пока ты, кстати, едешь по рулёжке.
Имени того-то, имени того-то и того-то. Да? Видишь, меня абсолютно не парит. Вот просто могу сказать честно. Я думаю, где мой чертов чемодан, и как можно скорее покинуть это поганое место. Больше меня никак это место не интересует. Поехали дальше. Двойное гражданство, да. Двойное гражданство, значит, имени Шарля де Голля. Напоминает мне аэропорт. Шарль де Голля — это Руасси. Руасси. На север от Парижа. В Кремле рассказали о последствиях двойного гражданства Брилева. Значит, они не в Кремле совсем, это все ошибка. Ни в каком не Кремле. И все, главное, пишут в Кремле, но это не Кремль никакой. Это был МГИМО. Или МГИМО теперь Кремль. Я, может быть, ошибаюсь. Значит, Дмитрий Песков читал лекцию, насколько я понимаю, либо проводил беседу со студентами МГИМО, где он сказал вновь о том, что двойное гражданство Брилева не имеет такого кощунственного какого-то ужасного значения. Я процитирую. Нарушил ли он, Брилев, положение об общественных советах? Возможно, да. Но поскольку вы сослались на конкретный документ, наверное, он это нарушил. И, наверное, он не сможет дальше участвовать в общественных советах. Дело в том, что Брилев состоит в общественном совете, насколько я понимаю, Минобороны, и будто бы МВД писали раньше, теперь
был
не пишут.
Был МВД, да.
Да, вот, значит, нарушил или не нарушил. Ну, ничего страшного, но не будет участвовать в общественных советах. То, что он, будучи прежде членом общественного совета Министерства обороны, которая прямо устав этого общественного совета запрещает быть иностранцем, тем не менее, лицом с двойным гражданством, тем не менее, был, и он сам знал о том, что... Ну, не знал, ну, подумаешь, как раз, ну, не знал, вот и все хорошо. Значит, я считаю, что на самом деле отношение к паспорту, как к travel-документу, на самом деле, конечно... роняет и роняет... Вот Дмитрий Песков, я понимаю, что Дмитрий Песков великий сановник, а я тля рядом с ним, тля и пыль, и прах, и вообще никто. Я никто рядом с Дмитрием Песковым. Ноль, без палочки. Он великий, абсолютно великий. Он творит Россию, он создает ее, так сказать, своими пальцами. Ну вот, просто. И так далее. А я нет. Ну, хорошо. И, значит... В этой связи я хотел бы, тем не менее, нижайше обратить внимание Дмитрия Пескова, что он девальвирует паспорт российский. Он девальвирует его, обесценивает. Российский паспорт, российское знамя, знамя России. Он девальвирует, потому что он говорит, символы не имеют значения. Это правда. Ну, как бы сказать, но человечество согласилось, что символы имеют значение, Дмитрий Песков. Я говорю, понимаете, в чем дело? Действительно, знамя — это кусок текстиля. Ну, текстиль. Вот у меня майка. Если я сниму майку, прибью ее к палке и буду бегать взад-вперед. Скажу, сумасшедший. Но если все согласятся вдруг почему-то, что это майка, знамя, знамя, то это уже будет не кусок текстиля, а уже какая-то такая священный символ, за который люди будут отдавать жизнь. Понимаете, Дмитрий Песков? Ну, вот все согласились, что моя майка священный символ, например. Да? И люди начали за нее умирать, за майку за эту. Ну, умерли, так сказать, там сколько-то, не знаю, 20 миллионов какие-нибудь, да? Я понимаю, что это ерунда для вас, но, ну, например, 20 миллионов умерло за майку, за мою, да? За знамя. Ага, тогда они, и это знамя оказалось точкой согласия. И также паспорт, и также присяги, присяги и клятвы. Если присяги, клятвы и обеты ничего не значат, а так полагает Дмитрий Песков, ну, это хорошо. Окей? Тогда русские клятвы тоже ничего не значат, правильно? То есть, когда мы клянемся, в душе даже клянемся России, это ерунда просто. Паспорт русский — это travel document, и правильно, он допускает до там сотни стран и территорий посещать без визы, какой-нибудь там, не знаю, Бангладеш, правильно? Значит, ну, я не знаю, какие-то там, я не знаю, Мальдивы можно без визы посещать и так далее. То есть, это удобный travel document. Мы не должны ничем гордиться. Гражданство тоже travel document, и клятвы пустяки, пустяки. Вот это, может быть, до известной степени обижает меня, потому что я, как это сказать, ну, я серьезно раньше относился к обетам. Я их нарушал. Обеты нарушал. Но всегда говорил себе, о, черт. А теперь я даже не должен этого говорить, правильно, Дмитрий Песков? Ну, то есть, насрать. Ну, в хорошем смысле. На паспорт, на знамя, на все, правильно? Я спрашиваю. Это вопрос. То есть, символов больше нет, да? И отлично, и клятв нет, ничего нет. Вот это правильно, на самом деле. Это дает нам некое чувство свободы. Великой свободы. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да. Здравствуйте.
Когда-то отец говорил, Петя, ты знаешь, чем отличается... комиссары от политработников. Я говорю, нет. А он говорит, комиссар говорил, делай, как я. А политработник говорил, делай, как я говорю. Вот у нас с вами подход, мы бы хотели, чтобы нас вели комиссары, но, к сожалению, мы оказались под ведомством политработников.
Может быть. Я не знаю. Я во всяком случае, с двойным гражданством Сергея Брилева, я считаю, что мы должны либо признать важность клятв. Ну что, клятвы – важная вещь. Клятвы, обеты – и присяги – важная вещь. Либо сказать, что присяги ничего не значат. Он принес присягу, ничего не значит. Все. Как он ее принес? Он рассказывает, он сделал подробный рассказ, который, очевидно, не сходится одно с другим. То есть он, ну, он говорит ерунду. Брилев сам. Брилев говорит ерунду. Значит, потому что он уже в 2000 или 2001 году голосовал как гражданин Великобритании. Он уже голосовал как гражданин Великобритании. 18 лет назад. И говорит ерунду сейчас, что этого не было. Но как он получал? А оказывается, из корреспондентской рабочей визы. Товарищи, так не бывает. Ну, когда Бирюлёва рассказывает, это я не знаю, для кого она это рассказывает. Для кого она это рассказывает? Сколько-нибудь просвещенные люди точно понимают, что это вранье. Ну, абсолютно. Значит, он мог действительно внести 2 миллиона фунтов стерлингов. 2 миллиона фунтов стерлингов, я напомню, были в 96-м году в ноябре по 1,69. Понятно, да? По 1,69. Понятно? Доллара за фунт. Здесь это 2 миллиона фунтов стерлингов вносил в это время. 1,69 очень долго держалось. Значит, ну давайте. Значит, надо было внести 3,4 миллиона долларов. То есть более 3 миллионов долларов нужно было внести. Более 3 миллионов долларов. Значит, Брилев мог, как инвестор, внести 3 миллиона долларов, там 3,5, внести эти деньги, эти средства, и стать гражданином на правах инвестора. Ну, может быть. Может быть, тогда надо это написать. Брилев этого не пишет. Он придумывает, что ему за рабочую визу, за рабочую визу дали, значит, гражданство. Но это абсурд. Ну, это абсурд. Просто, простите, ну, нельзя своим ребятам... Сереж, ну, в хорошем смысле, Сереж, своим ребятам фуфел не гони. Не надо. Если крестьяне не... Если Сергей Брилев объясняет это крестьянам, русским крестьянам, сказать, там, комбайнерам каким-нибудь, я могу сообщить им. Сереж, им, в общем, плевать. Они думают, что мы разжиревшие глисты. Мы зажравшиеся разжиревшие глисты, которые просто грабят их, ну, комбайнеров, и делают, что хотят. И нам за это ничего не будет. Поэтому, когда вы объясняетесь, Сергей, дорогой мой, когда вы объясняетесь перед комбайнерами, и, поверьте, им все равно. Что вы объясняете, им все равно абсолютно. Они просто думают, что вы разожравшийся глист, и вам за это ничего не будет. Вы делаете, что хотите. Ну, это как вся верхушка. Так думают комбайнеры, понимаете? Да, это нормально и правильно. И это хорошо. Значит, понимаете? Значит, это самое. Дальше. Когда вы объясняете это нам, мы просто нас подташнивает от фуфла, который вы гоните. Не надо нам объяснять. Мы свои ребята. Сереж, скажите, что вы заплатили 3,5 миллиона долларов, которые у вас были там, сказать, там в 90-е, да? И получили гражданство в 90-е, в середине 90-х. И получили гражданство к 2000 году или 2001, когда вы уже голосовали как гражданин. Вы уже были гражданином 18 лет назад, правильно? Вы 20 лет назад, примерно 20-23 года назад, а вопрос о гражданстве решается сколько-то там, года уходит на это, правильно? Отлично. Значит, вы 23 примерно года назад внесли более 3 миллионов долларов. Как, откуда вы взяли? Это, скажите, не ваше дело. Нам скажите, не ваше дело. И мы справедливо заткнемся, я вам объясню, Сереж. Потому что вы, налоговое преступление работает только 5 лет. 5 лет с вашего, ну, если предположить, что у вас было налоговое преступление, то 5 лет прошло, ну, и забыли дело с концом, правильно? Концы в воду. Но если вы пытаетесь объяснить, не объясняйте ерунду. Когда вы объясняете ерунду, нас подташнет. Потому что, ну, простите, ну, 20 лет, нам папа мог дать. Вы говорите, ему было 20 лет. Откуда деньги? Ну, простите, ну папа дал, ну мама дала, папа, мама, не знаю. Были в семье деньги, водились в семье деньжата. Что тут такого-то, я не понимаю. Может быть, он не один получил гражданство, может, еще кто-то получил гражданство. Все может быть. 7373948. Кто разбирается в этих вопросах гражданства?
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорит Москва?
Да.
Будьте любезны. Вот передайте, пожалуйста, товарищу Даренко. Он человек очень глубокий.
Хорошо, это понятно. Этот человек, звонит мне человек не очень глубокий. Не настолько глубокий, как я. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе здоровье, с наступающим вас.
Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил.
Доброе утро.
Здравствуйте, Михаил.
Несомненно, это гражданство было куплено по всем ригористическим правилам того времени.
Михаил, из-за рабочей визы никогда гражданства не бывает. Рабочей визе можно 30 лет проработать. Можно быть Всеволодом Овчинниковым, просидеть десятилетия в Лондоне, да. Написать книгу «Корни дуба», как это сделал Всеволод Овчинников. От имени ТАСС, да, он сидел. И никогда не получить гражданство, потому что рабочая виза не ведет к гражданству никак. Вообще никак.
Гражданство Англии, я могу рассказать, все, но это дело сейчас не в этом.
Нет, почему? Нам интересно. А почему не в этом-то? Ну вот что...
Только, да. Если это не связано с острым политическим вопросом, например, там
да.
связано с охраной, значит, значит, связано с преследованием государства
да.
и с выбором политической позиции, значит, там, английского правительства и так далее, то это вопрос исключительно экономический.
Абсолютно верно, так. абсолютно верно. Вот. Если, одним словом, если, если Брилев не работал на английскую разведку, то да. это экономический вопрос.
Абсолютно. Но дело тут не в этом. Смотрите, ведь защита Песковым, такое удивление перед, перед непониманием лояльности нашего руководства, связано с защитой привилегии этого класса. Представьте себе, что он вдруг посягнет Песков в своей оценке по этому вопросу на право человека, относящегося к определенной группировке, не быть естеством, не защищать свое естество перед тяжелой атмосферой окружающей жизни. Представьте себе, если мы завтра узнаем, что у Навального есть английское гражданство. Представляете, какой рев, какой крик поднимется раздавить гадину и так далее и тому подобное. Поэтому да. мы здесь с вами встречаемся с классическим соотношением Юпитера и быка, с тем, что называется...
Да, но там, это девальвирует врага. Присягу, это девальвирует присягу как таковую.
Это даже не обсуждается, здесь вы заняли очень принципиальную
позицию. Я приношу присягу, вот я клянусь родине, да, и пусть да. меня покарает рука моих товарищей. Оказывается, это хрень собачья, Да, это я сделал для удобства, просто для удобства я присягнул родине. Для удобства, мне было удобно присягнуть этой конкретной родине для этого конкретного удобства. Ну, например, так сказать, для проездного в метро. Мне дали проездное в метро, я говорю, да я вытираю ноги, а у тебя родина, пошла ты нафиг.
Совершенно верно, фактически, да. Брилев находится в предсостоянии предательства, потому что...
Так он, поклялся, он поклялся в верности другой стране, точка.
Он может быть очень легко поставлен...
Говорят, это для удобства, мне говорят, а это для удобства. Ну как это может быть клясться для удобства?
Он очень легко может быть поставлен английским правительством перед выбором. И мы тогда посмотрим, что он плюнет на свое имущество, на свою сладкую жизнь. Нет, конечно... Он
зависит от того, где баблос. Михаил, зависит от того, вывел ли он туда баблос. Потому что там голодно жить без России. Россия дает деньги.
Естественно, но если будет острая ситуация, то в пределах малого он, конечно, будет готов поступиться родиной.
Не знаю. Я не знаю, сколько у него здесь имущества.
И что-то там пролепетать.
Вот и нет, вот и нет. А вот и нет. Он на левое просит одно имущество, на правое другое. И откажется от того, где меньше. Я вам серьезно говорю. Я бы так сделал. Если бы я был клятвопреступником, и если бы я был человеком, который дает клятвы для удобства, и меня поставили бы перед фактом. Старичок, давай быстро выбирай. Я бы подбросил на одной руке и сказал, так, здесь это, допустим, здесь у меня там на 15 миллионов долларов, да? А там, например, условно говоря, на 5 миллионов долларов, плюс у меня там десятка в банке, например, да? Например, там тоже 15. И здесь бы я задумался. Я бы сказал, ну, жизнь-то там подороже. Здесь-то можно прокантоваться на 15 миллионов полегче как-то. А там на 15 миллионов те, черт его знает. Потом из тех 15 я могу договориться кэш вывести сюда, а квартиру продать. А если я, наоборот, утеку туда... то я здесь не обязательно удобно, как мне здесь прищемит одно место дверью. Понимаете, в чем дело? Я бы, может, остался в России. Я серьезно сейчас говорю. Я сейчас не шучу. Вот подумайте мою экономическую раскладку. У меня здесь пятнашка. Из них 5 в собственности, 10 в бабле. Ну, вот я просто рассказываю. Здесь пятнашка. И там пятнашка. Например, да, у меня всего 30 миллионов долларов, да? Например. И мне говорят, выбирай. А я вам скажу. Поскольку там частная собственность гораздо более развита, то эти англичане, даже если будут меня преследовать, они дадут мне вывести баблос потихонечку. Дадут. И здесь, в России, я могу договориться, чтобы меня приняли под какую-нибудь там амнистию, под какую-нибудь хрень. И я могу вкатить этот баблос сюда. Понимаете? В то же время, если я сделаю ноги туда, то мне здесь могут прищемить что-нибудь дверью. И очень больно. И не дать вывести пятнашку. Таким образом, здесь... Если я останусь здесь, я в почете, в уважении и вхож во все кабинеты, вообще во все, и имею тридцатку, потому что я пятнашку ту из Англии вытащу. А если я там, то я имею пятнашку и пинка по заднице. Потому что я, в общем, там никто. Я, например, иду по Пикадилли, меня никто не узнает. А кто это идет по Пикадилли? Все спрашивают друг друга. Кто это идет по Пикадилли? Мы его не знаем. А здесь я пройдусь. Все знают Брилева. Понимаете? Не очевидно, что он выберет то гражданство. Не очевидно. Здесь сытнее, здесь почетнее, здесь имя громче. И можно из Англии вытащить баблос. Я бы выбрал Россию. Я серьезно говорю. Потому что без России в Англии жить голодновато. Без России в Англии, вы подумайте. Идешь по Пикадилли по той же. Если я жил там, то в, я жил все время в Лондоне, то в Хилтоне у Гайд-парка, то в этом самом, там, где Шипперн-маркет, либо на Хафмун-стрит. Знаете Хафмун-стрит? Вот это рядом там с этим самым, с Нью-Бонд-стрит, и там Хафмун-стрит рядом. Я там жил, и я ходил все время по Пикадилли, часто. Ну вот, и я хочу сказать, идешь там какие-нибудь за 15 фунтов суши, как это купишь, такая дрянь. Это просто... Прет-а-манже. Покупаешь какие-то суши 15, 11 фунтов. Покупаешь, боже, ешь это чистая отрава, мерзость. А денег сколько стоит? Ну, это какой-то кошмар. И ты думаешь, надо скорее в Россию, потому что Россия качает баблос. Россия качает баблос, а Лондон только его тратит. Ну, нет, я не такой. Я не такой патриот Лондона. Я бы остался в России. Да я и остался в России. Алло, здравствуйте.
А, Юрий Николаевич.
Да, Юрий Николаевич.
Да, не беспокойтесь, поскольку канцлер ФРГ Меркель показала, что является приверженцем сталинских идей, то через 20-30 лет в России придет к президентству сталинист, и время Брилевых пройдет.
Через 20-30, но мы-то с вами не доживем, Юрий Николаевич.
А вот я надеюсь протянуть такие.
Сколько вам сейчас, я забыл?
57.
57, и стало быть, через 30 вам будет 87.
Надеюсь дотянуть.
Нет, вы знаете что, вот Познер играет в теннис. Начните играть в теннис. У вас все время вайрамсик, у вас будет болеть правый локоть, и все. И вот 90 будет болеть правый локоть. И в 100, и в 110 у вас будет болеть правый локоть. Юрий Николаевич, делайте как Познер. Познер играет в теннис постоянно. Понимаете, в чем дело? Ему 83, не помню, он 34-го года рождения. 1 апреля родился 34-го года. Смотрите, значит, это я почему-то помню, не знаю почему. Вот, соответственно, ему в следующем году будет 85, правильно? Познеру, сейчас 84. И что у него, какие проблемы со здоровьем? Сказать у Познера? Побаливает правый локоть, теннисный локоть, он все время в теннис играет. Понимаете? А что с ним будет в 105 лет, когда ему будет 105? Будет чуть-чуть, вот эта ломота, вот эта ломота, простите, ломота как там, в правом локте чуть-чуть вот этот теннисный локоть будет побаливать. А что будет с Познером в 125 лет? Правый локоть будет, он будет так вот трогать его, говорить, что-то у меня правый локоть этот, ну, не знаю, что-то, знаете, как, вроде надо мазью, может, помазать. А что с ним будет в 165 лет, ну и так далее. Хорошо, я понимаю, вы все совсем согласны. Юрий Николаевич, чтобы протянуть 30 лет и догнать Познера, то есть, интересно, он когда-нибудь буксанет Познер, а Юрий Николаевич его догонит. И обоим будет по 95. Может такое быть, Юрий Николаевич? Не знаю. Мне казалось, что должно быть по справедливости. В движение.
Подъем. В движении.
Так, хорошо. Значит, прекрасно. Я хочу сказать, Великобритания, рабочая виза. Я никогда не давал... Извините, я просто должен Елене Искунцеву быстро ответить. Я никогда не давал присяг никакому... Никакому... Ни одной присяги не давал Елена Искунцева. Ни одной присяги. Никогда. Не получал нигде вида на жительство. Вообще ни разу. И никогда не подавал... Подавал, простите. Подавал на гражданство. Вернее, на вид на жительство я подавал. В Канаду. В 94-м, наверное, либо в конце 93-го, либо в начале 94-го подавал на вид на жительство в Канаде. Получил его за 2 года. Ни шатка, ни валка, я получил вид на жительство в Канаде летом 96-го года и отказался от него письменным, ну, я не давал никаких присяг, ничего, и отказался от вида на жительство в Канаде в 96-м году своим письмом, очень коротким. Я написал, пожалуйста, аннулируйте мой файл, аннулируйте мой файл, аннулируйте мой кейс, я раз передумал, I changed my mind, и я не буду эмигрировать в Канаду. То есть я получил право на жительство в Канаде с 94 по 96 год и отказался от него в 96 году письмом, который я написал и отправил в посольство Канады. Так что, ну и также, так сказать, там почта и так далее. Поэтому я присяг не давал, Леночка, понимаете, в чем дело? Нигде, никому. Хорошо, движение закончили, потому что 6 баллов. Что тут, какое движение? Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья дров Сережа. Все деревья на рожа.
Десять часов пять минут, вторник, 4 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
66-36, значит, меня вчера подвел курсоруб, таким образом я начинаю в него не верить, но неважно. Вот курсоруб. 66-36 рубль-доллар, 75-58, 57 сейчас по евро, нефть по курсорубу 62-46, но это может быть любая другая величина, потому что курсоруб вчера меня подвел, и 1-13-90 евро-доллар. У меня были часы Вашерон Константин, очень хорошие часы Вашерон Константин, наверное, самые дорогие, которые у меня когда-либо были в 90-е, когда в 90-е я был богат, и у меня были часы Вашерон Константин за 22 тысячи долларов, который однажды от езды на мотоцикле по проселочным дорогам вдруг что-то у них, так сказать, там переклинило. Ну, они, наверное, не приспособлены были на эндуро ездить по проселочным дорогам на жесткой подвеске. Они отказали. Я их починил и больше никогда не надел. Вообще никогда не надел. Почему? Я им не верю. Они лживые. Они лживые часы, понимаете? Я просто понял, они лгут. Они могут солгать, они не обязательно лгут, но они могут солгать. Это достаточно, чтобы я больше вообще никогда к ним не прикоснулся. Они где-то валяются, они из белого золота, там что-то, нет. Вот, платина, белое золото и всякая такая хрень. Они где-то валяются, я их больше никогда не надену, понимаете? И вот почему они лживые. Курсоруб, не делайте так больше. Первый раз прощу, второй раз не прощу. Понятно? Хорошо, значит, Мадуро сообщил, что едет к нам. Вот это мне нравится. Значит, на прошлой неделе, сегодня вторник, а на прошлой неделе была публикация о том, что Мадуро возвращает долги Китаю, но не возвращает России. Так вот, президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что вылетает с визитом в Россию. По его словам, у него запланирована очень важная встреча с президентом России Владимиром Путиным. Мадуро добавил, что встреча направлена на укрепление дипломатических отношений. На самом деле, я почти убежден, что он будет просить денег, как это всегда бывает. И я почти убежден, что он получит деньги, как это почти всегда бывает. Как мне представляется, Мадуро нашел здесь у нас такую дойную корову. Он платит он платит антиамериканизмом. То есть антиамериканизм есть товар, за который мы готовы платить. Если кто-то антиамериканист, то окей, мы платим. Это хорошо. Я считаю, что это хорошо. Ну а за что нам еще платить? Что он должен там какое-нибудь сальто делать, мортале, что ли? Он просто говорит: я антиамериканист, я ненавижу Америку. Дайте мне там миллиард. Ну хорошо, долларов. Хорошо. Ему дают миллиард долларов. Ну, либо откладывают и так далее. Хорошо. Интересная тема. Спасут ли страну эти деньги? Нашу?
Нет, Венесуэлу.
Венесуэлу никогда ничего не спасет. Венесуэлу никогда ничего не спасет.
Ну, какое-то время это поможет Мадуро продержаться. Ну,
неделю, две, три. Это абсолютно нонсенс. Вообще давать денег... Это все равно, что давать денег наркоману или алкоголику. Понимаете? Лимузин говорит, что он тоже антиамериканист. Это не котируется, Лимузин.
Вы не страна.
Вы гражданин. Вы видите, что делать? Котируется тот, кого еще не соблазнили до конца. То есть такой, котируется всегда чужой. Понимаете? Это как чужая женщина. Когда своя жена, Лимузин, у вас есть жена, да? Лимузин, есть жена? Напишите мне. Значит, у вас есть жена. И есть холодильник. Вот они примерно одного статуса. Жена и холодильник. Знаете, какой статус жены или холодильника? Сказать? Жена и холодильник. Жена и холодильник. Замечаются в день, когда их нет. Когда они есть, плевать на них. Понимаете, Лимузин? Вот у вас есть холодильник, и вам на него плевать. Ну, плевать и все. А вот если вы войдете на кухню, бамс, нету холодильника. Опа, приехали. И что делать? То есть вы его заметите, что его нет. Понимаете? Заметите. И так заходишь, что жена, а есть жена. Ну, хорошо, ну и черт с ней. Понимаете? Жена и холодильник — это одинаковый статус. А когда его нет, сразу опаньки. Есть третья вещь, которую замечаешь, когда ее нет. Вы знаете, мой закон... Закон заметного отсутствия. Это звук двигателей самолета. Пока они есть, вам плевать на этот звук. Плевать. Угу. А когда его нет, вам не плевать. Вы начинаете, так сказать, вспоминать всю свою убогую, несчастную жизнь. Понимаете? А когда это чужой человек, Николас Мадуро, чужой, за ним ухаживают. Потому что он чужой. Был бы он свой, на него плевали. Например, был бы Мадуро гражданин России какой-нибудь. Николай Мадуров. Мадуров. И все, говорит. Николай Мадуров, водитель автобуса. Он же водитель автобуса был. Николас Мадуро, водитель автобуса в Каракасе. Водил бы он сейчас машину где-нибудь в Кунцево, автобус. От Молодежной там куда-нибудь, там по Молодогвардейской, Ярцевская, потом Молодогвардейская. Вот он водил бы автобус. Все бы на него плевали. А поскольку он иностранец, это круто сразу, понимаете? Надо просто понимать. А потом мы массово прощаем многомиллиардные долги, оставаясь без штанов. Неправда, мы не остаемся без штанов. У нас главное, чтобы страна была бы страна родная. И нет никаких забот. А то, что люди без штанов, отдельные люди без штанов, ну, дураки, мало работают просто. Им надо побольше работать. Помните, депутаты объясняли? Этот губернатор объяснял недавно студентам, значит, с юга России, если не помню, Орла. Он говорил, цены нормальные, говорит, вы просто работайте лучше. Работать надо лучше, а цены-то они хорошие. А нет, я еще хотел сказать, что Дмитрий Песков объяснил, почему бедность в России. И вот здесь у меня есть некая полемика, я хотел бы до известной степени не то чтобы поспорить, а подумать вместе со слушателями. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что бедность в стране стала итогом двух войн развала СССР. Он отметил, что борьба с бедностью — составная часть приоритетов, составная часть приоритетов правительства и президента Путина. Говоря о причинах бедности в России со студентами МГИМО, Песков отметил, что у нас огромная страна, в которой чудовищно маленькое население. Ну да, это правда. Ну и надо сказать, что и климат такой, что вот большое население, она бы не прокормила, эта страна. Надо сказать, что в этой стране 60% вечная мерзлота. В этой стране 60% страны вечная мерзлота. Поэтому говорить о том, что у нас маленькое население, верно. Ну и абсолютно верно, да, абсолютно верно. Но и надо сказать, что страна не так велика, как нам кажется, номинально. То есть, условно говоря, есть такие регионы, там, плато Путорана, да, и так далее, которые, они большие, туда поместится вся Европа. Но жить там нельзя. Просто, ну, нельзя, и все. Поэтому там и не живут, кстати говоря. А почему там не живут? Да там нельзя жить. Война, да, страна прошла через страшные войны, через страшные периоды в своем развитии, прошла через развал Советского Союза. Напомнил Дмитрий Песков. И от этого стало бедней. Вы знаете, тоже, вот Дмитрий Песков, тоже я, ну, полемизирую. Убрав Таджикистан, там, условно говоря, Узбекистан и так далее, Советский Союз не должен был стать беднее, потому что как раз отвалились бедные регионы. Бедные регионы отвалились. Понимаете? Как выясняется, как потом выяснилось, как чуть позже выяснилось, единственный самый богатый регион, который вообще ничего не делал вот 30 лет и при этом нормально себе кукарекает. Это мы. Все остальные страны оказались бедными. А все остальные, все, включая Украину, как вы понимаете, да, все они бедные, а мы богатые. Поэтому то, что Советский Союз развалился, это привело не к объединению России, а наоборот, к обогащению, потому что Россия не должна была больше кормить республики, понимаете? Может быть, здесь есть тоже противоречия некоторые. Песков отметил, что избавиться от бедности можно только поступательно в исторической перспективе. Я для того, чтобы пополемизировать, хотел бы напомнить, что войну совсем разрушительно прошли две страны. Совсем разрушительно. Ну, то есть, там Америка, как вы знаете, на ее территории не было войны. Значит, а разрушительная война была в Германии. Она была разрушительная. А то, что не разрушили, вывезли из Германии. Ну, более-менее приличные заводы, их вывезли по репарации. В том числе Советский Союз вывез заводы. Целиком заводы просто демонтировали и вывезли в Советский Союз. Там какое-нибудь, я не знаю, там оптические предприятия, по оптике, да, много. То есть это по репарации Советский Союз вывез целиком целые заводы из Германии. А что-то погубила война, а что-то вывезли по репарациям. Таким образом, мы можем сказать, что абсолютно разрушительная война была в двух странах. Давайте назовем их. Советский Союз и Германия. Не будем все остальные. И я понимаю. Опель, Цейс, да, Цейс. Вот оптика Цейс. Мы вывезли целиком завод Цейс. Значит, мотоцикл Днепр производился на вывезенном заводе. Опель, целиком завод был вывезен и так далее. Завод АЗЛК «Москвич» и так далее. Значит, ребят, сейчас не про это. Две страны получили тотальные разрушения, назовем их так, да? Хотя у нас там Гитлер дошел только до Волги, но, тем не менее, разрушения были кощунственные, ужасные. Уже в какие-нибудь 60-е, через 15 лет после войны, Германия жила лучше. Я вам просто объясняю. Вот Дмитрий Песков, может быть, просто упустил этот аргумент. Через 15 лет после войны, то есть, условно говоря, были две войны, да, они были тоже в Германии, две войны. В обеих войнах, кстати говоря, Германия проиграла, вы знаете, проиграла. «Черный обелиск», там, и вот эти вот все произведения прекрасные, которые читает юношество, описывают инфляцию, когда люди в Германии должны были пообедать пораньше, потому что там через час, например, цены менялись просто в кафе. Ну, цены менялись через час. Ну, там, если пойти чуть попозже в кафе, то цены будут другие. И не хватит, да. В Германии не было ни нефти, ни газа. Ни нефти, ни газа. Ни того, ни другого. И она на своей территории испытала страшные две войны. Страшные две войны. И развал Германии. Кстати, не развал СССР, а у них развал Германии. Страшные две войны и развал Германии. Значит, через 15 лет после второй самой страшной войны Германия жила существенно лучше, чем Советский Союз. Через 25 лет после страшной войны Германия жила ошеломляюще лучше, чем Советский Союз. Через 35 лет, ну и так далее. Значит, Дмитрий Песков, вот этот аргумент вам бы, может быть, помог до известной степени пересмотреть свою точку зрения. До известной степени. Потому что две ужасные войны и развал, а потом воссоединение с восстановлением после ужасного развала ГДР, да, они восстанавливали ГДР после того, что с ними наделала Россия, Советский Союз. Значит, пришлось восстанавливать ГДР. Вот это все. И тем не менее, мы видим, что Германия продолжает быть существенно успешнее России каким-то волшебным образом.
Ну, Дмитрий Алекс пишет про гонку вооружений, которую Германия гонку вооружений не вела.
Не вела, нет, не вела. Может быть. Не вела. Но она не вела. Но было и существенное ограничение. Например, в Германии была запрещена авиация, авиастроение было запрещено. Понимаете? Волшебство все в деньгах. Все, они им дали денег от США, вот и все волшебство. Ну, я не знаю. Ну, а что значит денег дали? Тогда, значит, вы верите в деньги? Вы верите в деньги? А я не верю. Я верю в самоотверженный труд российских людей. В ее богатство, в ее духовность. Вы верите в деньги? А я нет. Я же здесь в России живу, я в деньги не верю. Зачем мне деньги? Что значит деньги? Деньги — это абсурд. США давала кредиты и России тоже. Советскому Союзу давала кредиты. США строила здесь заводы. США строили здесь заводы. Англичане строили здесь заводы. Тоже в кредит. Правда, до войны. Огромное количество заводов было построено англичанами на английской технике. Не, не знаю. Просто я не знаю, это секрет какой-то. Причина бедности в России. Почему Россия бедная страна? Почему, вернее, как бы это сказать, Россия страна с бедным населением? Почему? А Германия нет, не страна с бедным населением. Почему? Тоже войны, те же войны, развалы, кошмары. Все как бы сходится. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Мне кажется, что Германия, ГДР, была витриной как бы столицы, так что Прибалтика.
У вас не очень хорошо звук. Звук не очень хорошо. Подойдите к окну или алло, куда-то.
ГДР да. была витриной социализма, так же, как и Прибалтика для нас, для
да.
СССР.
Да.
А ФРГ витриной капитализма для Америки. То есть Америка вкладывала по плану Маршалла деньги, как вы уже заметили. Справедливо.
И что тогда?
Ну, это гордость. То есть это я имел в виду, что это гордость. И очень интересно, как после войны относились к народу вот в ГДР. То есть насколько там было как бы демократия, справедливость, это очень интересно вот рассмотреть реально, как бы без бунтов мармеладных, а вот на самом деле в целом до 55-го года.
Ну хорошо, ну и мы абсолютно проиграли, понимаете, даже эти витрины, абсолютно, потому что ГДР, люди бежали из ГДР, вы что, не знаете, под расстрелом, под автоматными очередями, ну что, зачем вы говорите, ну под автоматными очередями бежали в Западный Берлин. Под пулями люди бежали. Ну что вы рассказываете мне? Зачем вы это делаете? Под пулями люди бежали из нашей зоны в зону американскую. Под пулями. Ну люди шли под пули, чтобы перебежать к американцам. Зачем вы это говорите? 7373-948. Алло, здравствуйте. Да.
Алло, Сергей, Эля, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, полковник.
Вы знаете, мне кажется, мы слегка уклонились от темы.
Причина бедности в России. Причина бедности. Вот Пескова спросили.
А, мы же обсуждаем слова Пескова все-таки.
Нет, причину бедности. Даже, я бы даже сказал, если позволите, даже я сказал бы, мы обсуждаем вопрос студента. Вот почему? Ну, в чем причина бедности? В чем?
Ну да, а Песков говорит, много лет назад, еще когда я не родился, да, у нас были войны. Ну, простите, за это время, вы сами говорите, да, через 15 лет Германия уже была витриной капиталистического мира. Я вот здесь хотел бы затронуть несколько другую, то есть чуть дальше, так сказать, пройти, да, период развала, то есть то, что он рассматривает как причину, да? Я имею в виду развал страны, развал Советского Союза.
Да.
Вот у меня вопрос, это что, комплот какой-то?
Не знаю.
Это что, наезд Пескова, наезд...
Я не хочу, вот я вам серьезно говорю, в том числе из чувства личной безопасности, я не собираюсь критиковать Пескова. Я вам говорю правду. Я хочу ответить на вопрос студента. Студент спрашивает, а почему в России бедная страна с бедным населением? Всегда такое было, всегда и при царе была. Она бедная страна. Голод, цинга.
Ну вот простой
почему,
вопрос.
Почему?
Смотрите, каждый раз в 10.00 сколько-то вы говорите нефтица, кормилица, углеводородица. Замечательно, 60, 70 и так далее. Сергей, простите, нету нефти по 60, нету нефти по 70. Вам Минфин сказал, нефть 40. Все, что выше 40, извините, изымается из экономики, идет в кубышку. И из этой кубышки в 2009 году и в 2014 году мы все прекрасно знаем, куда пошли деньги. На поддержку экономики? Нет уж, извините, на поддержку банков.
Я хочу... Да, полковник говорит дело. Значит, но я хочу вернуться к вопросу. Послушайте, Россия всегда... Я сейчас делаю некое обобщение, потому что вы можете оспорить его и, безусловно, сказать, что это было, так сказать, там, в каком-то конкретном году. Так не было. Но Россия всегда, во всяком случае, по литературе, по каким-то заметкам современников, всегда была страной бедных людей. Всегда. Я напоминаю вам исследование Пола Кеннеди, который говорит, что «The rise and fall of great powers», Пол Кеннеди, который говорит, он сравнивает 13-й год, который у нас считался адски успешным. 13-й год был очень успешный. Значит, накануне войны. Он сравнивает. Он говорит, что, например, русские домохозяйства, не ВВП, не император, а домохозяйства, были существенно в 1.5-2 раза, сейчас не помню, давно читал эту книгу, беднее самых захолустных, паршивых галицийских, ну, Австро-Венгрия. Австро-Венгрия, Галиция была, да? Это Украина теперь. Галиция. Это была окраина, самая тухлая, самая бедная окраина Австро-Венгрии. Так вот, галицийские крестьяне под гнетом Габсбургов, будучи самой ненавистной для Габсбургов частью империи, самой ненавидимой, нелюбимой частью империи, расходы домохозяйств и доходы домохозяйств были там в два раза выше, чем у самых благополучных русских, понятно, да, регионов. То есть плохие регионы в Европе, например, в Австро-Венгрии, плохие регионы, жили в два раза лучше, чем хорошие регионы в России, понятно. Каждые два года голод в Поволжье. Каждые два года. Каждые 2-3 года. Не урожай. Голод. Кому вольготно весело живется на Руси? Цинга на фронте. Картонные подметки у солдатских сапог в Севастополе. Это мы читали с вами, правда же? Вот. И вот вопрос студент задает. Вопрос студент задает Пескову. Это очень правильный вопрос. Скажите, пожалуйста, а почему Россия всегда бедная? Она всегда бедная. Ну, цари у нас богатые, это понятно. А, значит, ну, Россия всегда бедная, несчастная страна несчастных бедных людей. Я спрашиваю вас, не Пескова, а вас. Просто вас спрашиваю. Скажите, а почему? Я не знаю. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вы не слушаете телефон. Попробуйте слушать телефон, когда вы звоните. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, это Станислав.
Да, Станислав.
Надо еще упомянуть, что Германия, Япония, Корея, Тайвань, они находились под оккупацией Америки. А вот Таиланду не очень повезло, они ушли оттуда.
Таиланд, 7373. Ну, там делают мотоциклы. Алло, здравствуйте, хорошие, кстати.
Я извиняюсь.
Михаил, прошу вас.
Прошу вас. Но это старый вопрос. Дело в том, что реформация, Мартин Лютер и так далее, она коснулась именно сути вопроса. Изменения этики, отношения к богатству, к пониманию прибавочной стоимости. И главное, это свобода, определенный тип свободы, когда вы становитесь субъектом права. Вот этого в России не произошло. Но вопрос...
Вы знаете, что российская власть получала власть над квазиевропейскими городами? Например, Гомель, белорусский Гомель, был субъектом магденбургского права. Ну, не только Гомель. И русские цари, когда брали под свое крыло эти прекрасные города, они через очень короткое время отменяли выборность губернаторов этих... Отменяли все свободы, да.
Русские вот цари... хочу сказать, да. В чем сущность всего? Вот был, все знают план Маршалла, да?
Да.
Восстановление Европы. Но действительно есть второй феномен в истории, это план Канна. Потому что то, что в сталинской советской России произошло, было абсолютно тем же самым. Никакого Советского Союза, его величия, бы близко не было, если бы не план Альберта Кана и не восстановление промышленности, вернее, документация технологическая, 1600 заводов, построенные американцами, немцами и чехами. Особенно американцами. Поэтому феномен Советского Союза, вся эта сталь, уголь, чугун и так далее, это результат абсолютно перенесения технологий передовых средних американцев в Россию. Поэтому надо это понимать, что ставить вопрос перед собой, способны ли мы к осознанию типологии капитализма, о том, что он каждый свой, капитализм в каждой стране свой, но его эффективная сторона является единственным залогом экономического успеха и увеличения вот как раз содержательности этих самых...
Со мной, спасибо, со мной спорит Лариса, она говорит, Германия потеряла 42% населения, а Россия 67%. И? Лариса, значит, Россия потеряла население, но перед этим щедро теряла население под Сталином. Она щедро теряла население. Россия население вообще никакая не ценность. Вы знаете, что мы богаты недрами, а не населением. Что нам население? Население — это рты, которые надо кормить. Рты — дармоеды. Население — это дармоеды. Чем в этом смысле Сталин занимался? Он как раз, собственно говоря, их вырезал и доводил голод до каннибализма в 30-е годы. Вы знаете, что был каннибализм не только на Украине. Украина сейчас бередит эту рану, а мы стараемся забыть, но каннибализм был везде, на юге России и в Поволжье. людей, просто войска оцепляли районы и забирали весь хлеб вообще, вообще весь хлеб. И люди умирали от голода, и люди ели друг друга. Может быть, вы забыли, Лариса? Ну, смотрите, как хотите. В смысле, это удобно забыть, давайте забудем. Мне тоже удобно. Давайте поудобнее будем забывать, да и все. Новости. Подъем. Маск запускает ракету. Наша ракета, кстати говоря, долетела. Вот та, которая не должна была долететь, и все, так сказать. Но она долетела. Ну и дай ей бог здоровья. До МКС. Маск запускает ракету в третий раз, кстати говоря. Это очень интересно. Новый триумф SpaceX. Похороны в космосе на ракете «Старухи». Ракета третий раз полетела. Запустила у Маска 64 спутника и развеяла человеческий пепел. Я не знаю, как это делается конкретно, но 2500 можно у Илона Маска за $2500, соответственно, примерно за 160, наверное, мне кажется, там 160, может быть, 165 тысяч рублей, пульнуть себя в космос, и там тебя развеют назло всем. Может быть, это каким-то образом спасет Землю от повышения глобального потепления, может быть, не знаю. 64 спутника, все выведены на орбиты. Это 19-й пуск ракеты для компании Илона Маска в текущем году. Таким образом, он превзошел свой собственный рекорд, а также давным-давно превзошел рекорд Роскосмоса. Он превзошел Роскосмос и сам себя. 19-й пуск, 64 спутника, и третий раз полетела одна и та же ракета. То есть эту ракету запустили, и третий раз ее поймали, и ее запустят снова. То есть это впервые в третий раз. Это впервые в третий раз. Из 64 спутников, которые запустил Илон Маск, 49 представляют собой кубсаты, кубики со стороной 10 сантиметров, весом 1,4 килограмма. Среди спутников на борту 23 предоставлены университетами, это спутники университетов, 19 строят изображения, 23 демонстраторы технологий, 2 выставочные, что это значит, не знаю, и 1 представлен высшей школой, сообщили в компании Space Flight, которая запускала спутник. Всего спутники, 64 спутника, из них 34, их представили 34 коммерческие правительственные организации из разных стран мира. И, кстати говоря, казахи. Казахи запустили с Илоном Маском, а не с русскими, и не дают объяснений. Наши спрашивают, почему Казахстан запускает с Илоном Маском, а не хочет запускать с Роскосмосом. Казахи уклоняются от ответа, просто тупо работают с американцами. Вот, собственно, такая история. Рекордным, это триумф. Триумф на самом деле же человечества, да? То есть Илон Маск, он ведет человечество вперед. Зато Маск не умеет таксу топить, говорит Русланович. Это правда. Если бы Илону Маску дать таксу, он не смог бы ее утопить никак, мне кажется. Я думаю, что он бы...
Он бы ей какой-нибудь экзоскелет придумал, еще искусственный интеллект внедрил.
Он бы опозорился. Да, здравствуйте.
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 Меня Дмитрий зовут. Вы знаете, вы не поверите, несколько лет назад мы с друзьями даже хотели открыть бизнес именно развеивание праха в космосе. Хотели его даже назвать...
А в чем изюминка, так сказать?
Первым препятствием к этому было то, что прах, который остается после человека, там выдают 800 грамм, и там его процентов 10, дай бог, от того человека, да, который сжигается, потому да, что это общий пепел всегда, с кусками гробов, других людей и так далее.
Да.
Вот, и получается...
Ну какая разница, ведь это в сущности символ, правильно? Символ, это символ. Что-то подметают где-то, и все это, так сказать, там 10. А почему 800?
Ну, такие условия, крематория.
Просто есть песня, городской романс 20-х годов прошлого века, «Серега Пролетарий», вы слышали ее когда-нибудь?
Нет.
А Серега Пролетарий, и он говорит, когда он свою Маньку забирает из крематория, ему выдают 456 грамм. Служил на заводе Серега Пролетарий, он с детства был испытанный марксист. Не помните, да? Я найду для вас ее.
Да, ну, возможно, разрешили больше выдавать.
Да. Если можно, я найду, может быть. А Козлов поет песню «Серегу пролетарий». В середине 50-х в студенческих компаниях было обычным петь юморные песни о временах НЭПа, а также песни узников «Серега пролетарий». Там есть «Служил на заводе Серега пролетарий». Он песни.орг, а песни.орг, это неисчерпаемая библиотека. Он с детства был испытанный марксист, он был член месткома, и был он член парткома, а в общем стопроцентный активист. Его иная манька страдала уклоном, и слабый промеж ними был контакт. Накрашенные губки, колени ниже юбки, а это, несомненно, вредный факт. И вот они с этой, значит, манькой спорили, тут длинная песня, я просто ознакомлю, может быть. И он однажды ей сказал, и сказал ей: «Серега, вот так, напрасно вы в самом-то деле рассчитываете на брак». Маруська тогда понимает, что жизнь ее стала хужей, и в сердце с размаху вонзает 16 столовых ножей. И, значит, она говорит, потом доктора, значит, соответственно, вынимают эти ножи, а она поет, Маруська поет в этот момент прямо на столе с 16 ножами в сердце, она поет: «Вынай, не вынай, не поможет, не быть мне с любимым вместя. Отставьте один только ножик на память о милом в грудях». Маруську везут в крематорий и в печь ее прямо кладут. А в тоске и отчаянном горе Серега ее тут как тут. «Маруся», поет он, Серега поет, «Маруся, когда б ты, родная, открыть свои глазки смогла?» Маруся ему отвечает: «Нельзя, я уже померла». И все, и хорошо. И он говорит дальше: «Насыпьте, пожалуйста, в портфель мне пеплу 456 грамм. Ах, насыпьте ж, насыпьте мне в портфель пеплу 456 грамм». Видите, значит, выходит дело, что в 20-е годы, или там в 50-е годы, когда эта песня была рождена, как городской романс, выдавали в крематориях всего-навсего 456 грамм, а теперь дают 800. Ну, щедрее метут то, что от гроба остается. И так далее. Да. Значит, нет. Есть один недостойнейший, который пел эту песню однажды. Недостойнейший пел ее на гитаре, сопровождая. Однажды, когда-то я тщился быть этим самым певцом и даже что-то такое исполнял.
Катись ты своим басом, не буду я в твоей КПСС.
Не буду я в твоей КПСС.
А он не сдается, он станет с ней бороться, Серега, на своем лихом посте.
Да, я пел эту песенку когда-то по глупости, полагая, что я... Нет, а теперь нет, перестал. Теперь я перестал. Я стыжусь. Хорошо, продолжаем дальше. Про Илона Маска. Кто знает что-нибудь про Илона Маска, нужно и про оценку. SpaceX вывела на орбиту 64 спутника на ракете, которая слетала 3 раза, снова ее поймали и снова ее пульнут. Давайте поговорим об этом.
Причем там ступень поймали уже не на плавучую платформу, а вот туда, откуда запустили.
Алло, здравствуйте.
Сергей Илья, здравствуйте, Владимир из
Дубая. Здравствуйте, Владимир.
Ну, Маск, конечно, молодец, потому что 64 количество здесь не самое главное, потому что есть вес полезной нагрузки, и он, в принципе, вполне достаточный. Более того, если там 30, сколько там, 23, да, на целевых с научной аппаратурой.
Да, не помню.
Ну, примерно, хорошо.
Да, например.
Это означает, что они тоже были, на самом деле, разведены по целевым орбитам. То есть там здесь должна быть некая ступень разведения, потому что
да.
Иначе они все будут идти по одной орбите. А самое главное, что чем он привлекает клиентов, и почему тот же самый Казахстан больше намерен с ним работать. Снижение стоимости уведения полезной нагрузки за килограмм. И второе, надежность высокая. Гораздо более высокая, чем у российских носителей. Собственно, этим все и объясняется.
Хорошо. Есть некий ролик, который я так не нашел, не сумел, где наши смеются над Илоном Маском. Я думаю, что это какой-то старый, дней 10, может быть, даже больше. Смеются над Илоном Маском, говоря, что у него, у Америки все устаревшее, а у нас все новое. И сегодня есть ответ США. США пристыдили сегодня. Вот смотрите, Роскосмосу следовало бы создать просто новую ракету, вместо того, чтобы выступать на Ютьюбе, сказал Эрик Бергер из Ars Technica. Это журнал, который занимается как раз космосом. То есть говорят, что вы зря стыдите Америку, лучше бы вы взялись за работу, говорит американский журналист.
Сергей, ну а что им еще остается, кроме как не стыдить и говорить, что мы самые лучшие? У них аргумент, что мы по-прежнему лучшие, только один, ну, один единственный, два аргумента.
Да.
На «Атлас» по-прежнему американцы закупают наш двигатель, в большом достаточном количестве, еще закупают РД-108, по-моему, 141-й. Но да. Закупают только по одной простой причине. Он отработан, ну, как бревно, что ну, как хозяйственное мыло, проще некуда уже. Все. Там ничего не меняется много лет, поэтому технология отработана. Совершить ошибку технологическую сборочно очень трудно. Поэтому он дешевый, надежный, не надо изобретать. Надо будет сделать двигатель лучше, эффективнее. Они это сделают буквально за пару лет. Это не вопрос. А второе, чем гордимся, это то, что мы их выводим на своем союзе. Но здесь та же самая история. Это дешевле. Возникает необходимость. Сейчас будет выводить Маск пилотируемые корабли. Ну и все, и вопрос закрывается сам собой.
То есть сами приоритеты иные. Сами приоритеты
абсолютно
иные.
У нас нет новизны, технологий нет, все старое. Я вот, не вдаваясь в подковерные подробности, могу сказать, что огромное количество идет по миру закупок материалов, комплектующих подсанкционных России через подставные фирмы-однодневки, создаваемые специальными службами. И знаю схема, как они ввозятся и так далее, и так далее. Нет материалов.
Ну не рассказывайте. Нет, мы не должны. Нет, это мне, мы не должны этого знать.
Думаю, ужас, если бы это была правда.
Вот, приснилось, что наши спецслужбы создают фирмы-однодневки по всему миру с целью потырить всякое оборудование и ввести тайным образом в Россию, потому что у нас не хватает ни материалов, ни оборудования, ни этих самых, ни элементов. Ну, и поэтому вот это все. Но это, значит, нет, это нам приснилось. На самом деле все делают у нас в России, вы знаете. У нас высокоразвитый Зеленоград, еще что-то я забыл. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте. Мы все по-прежнему говорим про...
Мы говорим, да, это вам наскучило? Вам наскучило?
В космосе. Ну, я как человек, немножко имеющий по роду своей деятельности отношения с предприятиями, работающими на космическом приборостроении российского, могу сказать вот печальную новость. То, что все технологии и все конструкторские решения, которые имеют место быть сейчас в российском космосе, они 20, может, 30 даже летней давности. То есть это придумали тогда, положили в ящик стола и сейчас вынимают из этого стола. И на этом живут.
Ну, а если это работает, то и хорошо. А
Маск движет прогресс вперед. Вот в чем он умница, безусловно.
Угу. Ну, а с другой стороны, вот я бы был американцем, да, я, так сказать, понимаю их очень простую вещь. У них вопрос не в городе, потому что это дешево, они берут наши двигатели. Это дешево, они берут наши ракеты.
Конечно, сугубо прагматический подход, дешево, абсолютно верно. Дешево. Он летает и летает. Может быть, кто-то что-то придумает, а тогда мы посмотрим. Вот я думаю, да, американцы именно так и рассуждают.
Да?
Ну,
сегодня...
собственно говоря, зачем?
Что нам надо? Нам надо доставить человека в космос. Скажите, пожалуйста, какой самый дешевый способ? Взять у русских, окей?
Взять у русских движок, все, конечно. Все. Придуманный 50 лет назад.
Ну и все, все. Отстрелями
за эти 50 лет. Ну, как Калашников.
Да. Американцы очень прагматичны. Они очень прагматичная нация. Они говорят, есть тяжелый путь, а есть профессиональный. Вот и все. И давайте, давайте будем, идем тяжелым путем. Ну, нет, не все. Значит, be professional, вот и все. Be a professional. Есть такая песенка даже. Вы знаете? Нет, не знаете? Я вам ее напомню. Сейчас. Be a professional, есть песня. И там есть прекрасные слова. Но я не помню. Черт. Не помню, кто поет эту вещь. Эй, кто-нибудь из слушателей, подскажите мне. Be a professional. There is a hard way. And there is a professional. Кто поет? Напомните мне, а? Вы же умные, ужасно, дико умные. Секундочку, да, слушаю вас, Андрей из Королева. Да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей. Андрей Королев.
Знаете,
вот, ну, про технологическую культуру, там про заимствование тоже все говорили. Еще же важно целеполагание. То есть у нас ложные цели. Там ракета ради ракеты, двигатель ради двигателя. Вот этот РД-108 несчастный, нам его вставить некуда. Космонавты ради космоса. Вот что они туда летают? Зачем? Вот. А когда доходит дело, допустим, до дистанционного зондирования Земли, до метео системы, так ведь нас там нет, и более того, близко нет. Вот мы занимаемся всякой ерундой.
Плюс еще вот при мне было все «Звездные войны». Вот у меня был приятель, он голый математик. Вот его на эти «Звездные войны» кинули. Он посидел недельку, посчитал, говорит, да это туфта все. Вот, то есть нижние чины понимают, что занимаются ерундой, туфтой. А высокий руководитель говорит, нет, сделайте.
Потому что для нас вопросы чести, как сказать, доказательства, мы должны все время, мы все время как бы находимся в системе, когда мы что-то
как
должны.
У них, да.
Мы должны доказать.
Американцы сделали, мы тоже должны сделать. Ну, спрашиваю, а зачем Буран? Вот что будем возить? Какие, под какие задачи мы делаем вот это?
Да.
Никто ничего объяснить не мог, делайте. Ну что, мы сделали.
Деньги никто не, никто мне не подбросил название этой песни прекрасной. There is a hard way and there is a professional. Вот, и никто не подбросил. Ну ладно. Ну кто, никто не знает этой прекрасной песни. Ну и черт с вами. Ладно.
Ну,
а? Ну они не знают. Я не знаю, кто-нибудь знает. Так радоваться надо, зарабатывать деньги с американцев. Ну отлично, отлично, мы так и делаем. Ну конечно. Кинжал, ядерные движки. Ну пока их нет, ну так сказать, когда-нибудь будут, наверное. Когда-нибудь они будут. Ядерные движки, кинжал и все на свете. Сейчас пока нет, как вы видите, да? Ну, есть надежда. Хорошо, давайте, хотите, сейчас 10:50, хотите все время тосковать по этому поводу? А, вот, альбом The Professional, The Professional альбом. Ну, так дайте мне название чертового певца. Эй, люди, дайте мне название этого прекрасного певца, который исполняет этот альбом, The Professional. А? Никто не дает? Ну, хорошо, я сейчас попробую. Я сейчас попробую самого вставить и сходить к нему из буфера.
А у нас тем временем Роскосмос говорит, что на них ведется информационная атака.
Да?
Что все вот эти вот махинации с деньгами, это все просто неправильно оформленная документация. И все у них хорошо. Это вот козни какие-то злые пытаются их представить, пожирающие деньги компании.
Не знаю. Не знаю. Может, и правда. Может, и правда. Все злые, а Роскосмос хорошо, и у них все хорошо. Что это? Я не знаю. Сейчас. Мне надо чуть-чуть промотать. Здесь будет долго. Вот-вот. Будет долгое вступление. Это она. Палп, это группа Палп, The Professional. Послушайте ее, я ввожу вас в музыку. А нет, это на самом деле было какое-то английское слово. Господи помилуй, я испугался. Нет, так оно и есть. Это ангельская песня. Я все жду, где он споет «There is a hard way and there is a professional. Be a professional». А «соков» может означать, кстати говоря, «отсоси». Не знаю. I'm only trying to give you what you've come to expect. Just another song about single mothers and sex. Single mothers and sex. Single mothers and sex. Just another song about single mothers and sex. Okay, you've heard it before. It's nothing special. But you're living, can't you see? I'm a professional. Я думаю, эту песню Маск напевает Маск. I'm a professional. Напевает Илон Маск. Мы лучше всех напевает Рогозин. Мне кажется, это две разные песни. Одна из них имеет основание, другая до известной степени заявка на будущее. Ну что же, однажды так и будет. все будет так, да, все будет так и верно, и действительно Роскосмос прав, что мы будем лидировать однажды, будем лидировать, ничего не поделаешь, мы все равно победим, правда же, я уверен в этом. Православный священник, вот этот, сегодня есть публикация, посмотрите, пожалуйста, на ленте.ру, подробная про православного священника, который годами в Якутске трогал мальчиков, значит, это теперь есть некая история на ленте.ру, вы можете ознакомиться с ней. Ему дали 17 лет колонии строгого режима, а он сам из Комсомольска на Амуре, кстати говоря, Андрей Ткаченко. И его привечал как за красивую внешность, как теперь почему-то пишут, один из клириков. Он его любил за красивую внешность. И, наверное, может быть, ну, так сказать, там в статье дается некий намек на то, что, может быть, его один из клириков совратил в детстве, когда его привела родня, бабушка привела его в церковь. Его, вероятно, там совратили. После чего он познал некоторые виды близости, которые осуждаются, в том числе церковью. И потом один из учеников гимназии, случайно, простите, отец одного из бывших учеников гимназии, этой православной, случайно заметил, что ребенок в переписке с друзьями сильно ругается матом. Он отругал сына и потребовал, чтобы тот сходил к отцу Милентию исповедаться. Говорит, ты должен сходить к отцу Милентию, чтобы он вразумил тебя. И в этот момент 15-летний мальчик расплакался и стал умолять не отправлять его к отцу Милентию. Вы не представляете, что там творится. Я не пойду к отцу Милентию. Кричал. У него началась истерика. Он кричал. Мальчик. И тогда вот после того, как его успокоили, он разговорился. Он сказал, что отец Милентий трогает их за гениталии. Добивается эякуляции. И затем, значит, отпускает. То есть он трогает, потом после эякуляции их отпускает, мальчиков. И потом, значит, ну, соответственно, его православная церковь, кстати говоря, надо отдать ей должность, сняла с должности и спрятала в Таиланде. Его тотчас отправили в Таиланд, чтобы замять дело, насколько я понимаю, может быть, я не прав. Но его следствие, надо отдать должное также и Следственному комитету, который извлек его из Таиланда. Его вернули к следователю. Хотя, надо сказать, что православная церковь сразу спрятала его в Таиланд. Ну вот, и он там пребывал.
В деле проходит 46 эпизодов.
46.
87, предположительно, но да. Доказать удалось только 46. Сам он, конечно, вину не признает.
Да. Мы вместе помолились, вот рассказывает один из мальчиков. Мы вместе помолились, потом поели. И после еды отец Милентий начал мне рассказывать об Иисусе Христе. Разговаривали мы, сидя на диване в комнате. В какой-то момент я задремал. Проснулся от того, что отец Милентий засунул мне руку в трусы и стал там шевелить. При этом я лежал на спине, а он лежал рядом со мной. То есть отец Милентий прилег. А я испугался и кричать не стал. Потому что я боялся, что он либо сделает мне больно, либо что-то плохое. Вот это вот уважение к взрослому, страшно перед взрослым, понимаешь? Да. Страшно перед взрослым, потому что если он так делает, значит, он знает, что он делает, и может так все делают, может со всеми так делают. Черт его поймет. Непонятно, а что делать? Что, куда кричать-то? Вас двое, куда, кому кричать-то? В стену кричать? Что делать? А вроде, так сказать, странно как-то. Да, это продолжалось несколько минут. Потом отец Милентий вынул руку. Я встал и ушел домой. Никому не рассказал, потому что боялся. И потом он сказал еще, мне было интересно с отцом Милентием. Он много времени и часто занимался со мной. Он без отцовщины, так сказать, у него не было отца, потому он гордился, что отец Милентий подолгу с ним разговаривает об Иисусе Христе и так далее. А вот другой еще. Мы спали вместе в одной кровати. Взрослый трогал ребенка. Значит, сказать, они ночью спали всегда в одной кровати, и он всегда трогал его перед сном. Трогал руками, он ничего не делал, руками только. Ну, в смысле, он не совокуплялся с этими детьми, а руками их трогал, добивался эякуляции. Они считали, что это служение Богу. Только через 3 года четвероклассник Андрей скажет, что не хочет ехать в Покровский монастырь. Не хочет ездить с директором гимназии в Покровский монастырь. Родные отговорят, они не знали, они сказали, надо. надо ехать, потому что это служение Богу. И вот таким образом. Ну и так далее. Новая жертва, имя Борис, имя изменено. По характеру ведомый, очень добрый, отзывчивый, много друзей. Занимался живописью, ходил к отцу Милентию. И в келье он побуждал ребенка совершать действия с ярко выраженной сексуальной подоплекой. Никакого насилия не совершал. Мальчик, опасаясь неприятностей, не сопротивлялся. Не сопротивлялся. То есть добровольно давал отцу Милентию трогать гениталии. Ну хорошо, значит, в движение.
Подъем. В движении.
Щелковское шоссе в город 8 баллов. Большая Черкизовская 9 баллов. Ребята, очень сложно. Преображенская площадь 9 баллов. Преображенская улица 8 баллов на выезд, к тому же. Общая загруженность по Москве, по данным ЦОДД, 5 баллов. Стромынка 8 баллов в город, а 7 баллов из города. И Русаковская тоже забита в обе стороны. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 4 декабря.
Подъем!